Еще раз добрый вечер. Большое спасибо вновь за возможность быть с вами сегодня. Хочу всех приветствовать из города Минска. И наша тема сегодня – это особенности праздника в канун Шаббата. И в этом году это одинаково для всех, действительно, для жителей Израиля, за границей. И на самом деле, если обычно за границей два дня праздника, то сейчас эти два праздника, они существуют, они совпадают по количеству дней нерабочих, скажем так, с теми, кто живет в городе земле Израиля. У нас есть Йом-Тов, первый праздник Шивот, это четырех ночь пятница, и потом Шаббат, за границей, он также второй день праздника. Но все, что касается законов, которые мы сегодня будем приводить, это идентично и для жителей Израиля, и для жителей за границей, разумеется. Тема, которую надо обозначить, это называется она Эруф Тавшили, то есть особенность, главная особенность. Когда у нас праздник попадает на канун Шаббата, это закон, который называется Эруф Тавшили. Сейчас расскажем в общей, очень, очень общей форме, потом приведем некое объяснение, которое касается не сколько Аллахи, сколько Агады, и потом вернемся уже непосредственно к законам, которые актуальны для нас в ближайшие через сутки, уже будут для нас актуальны. Итак, закон в очень общей форме звучит так, что мудрецы запретили готовить пищу с праздника на Шаббат. То есть мы знаем, что в Шаббат, в принципе, нельзя готовить пищу вообще. То есть все просто, мы готовим в канун Шаббата и все. В праздник готовить пищу можно, мы это тоже знаем. Мы не зажигаем огонь новый, но если у нас готовый огонь есть, то зажжены все приборы изначально, или газовая плита и так далее, и по духовке, и так далее, и так далее, и так далее, то в принципе в Шаббат, извините, в Йом-Тов, в праздник можно и нужно, если необходимо, готовить пищу для того, чтобы кушать в этот праздник. При этом мудрецы запретили, разберем ниже почему, но мудрецы запретили готовить пищу с праздника на Шаббат, и разрешение оно только при условии, что сделали Эруф Тавшилин. Дословный перевод понятия Эруф Тавшилин – это Эруф, это перемешивать, или можно здесь правильно перевести, как объединять. Тавшиль – это варево, то есть что-то приготовленное, будь то вареное, будь то печеное, будь то жареное, это приготовление пищи. То есть мы разрешили готовить пищу для Шаббата с праздника на Шаббат, в нашем контексте с пятницы на субботу, только при условии, что человек сделал Эруф Тавшилин, как на практике проявляется, а именно человек начал готовить для субботы еще с буднего дня, то есть кануна праздника, в нашем в случае с четверга, он что-то приготовил для Шаббата, в этом случае ему разрешено продолжать готовить для Шаббата даже в праздник. То есть если человек не начал готовить с буднего дня на Шаббат, то есть нет у него или для него готовой еды с праздника, с буднего дня на субботу, то в праздник мудрецы запретили ему готовить пищу. Это называется Эруф Тавшилин. То есть, если грубо сказать, мы в праздник не начинаем готовить для Шаббата, а продолжаем готовить для Шаббата ту пищу, которая уже была изначально начата приготовление которой было уже в будни. То есть что-то я сготовил в будни, потом продолжаю, варю еще какое-то блюдо, еще что-то, но какая-то база у меня уже есть, я просто продолжаю готовить. Это очень, грубо говоря, понятие Эруф Тавшилин. Теперь, законы Эруф Тавшилин, их, может, не так много, но это актуально, наверное, знать, особенно учитывая то, что сейчас у нас это на практике вот должно применяться, то есть завтра, в четверг, мы все должны сделать, все должны быть так или иначе, должны позаботиться о том, чтобы мы сделали, для нас сделали Эруф Тавшилин. Да, как это делается, мы тоже приведем, это приведем в Сидурах, да, но сама идея она, что мы начинаем готовить в будни для субботы и в праздник просто продолжаем готовить для Шаббата. Это идея. И теперь здесь, наверное, уместно немножко отвлечься и привести очень интересное, красивое, можно сказать, да, объяснение, которое приводит Маараль, которое основано на Маарале. То, что я буду говорить, это я слышал от Моше Шапира, и более подробно это напечатано из книги, называется «Цруфай Вратеха» Рава Гольдвассера. Там это напечатано в этой книге на странице 203, кому интересно. Там есть статья такая небольшая, если можно сказать, по этому поводу, Маамар такой по этому поводу. Итак, ровно сейчас с самого начала, и потом мы дойдем до нашей темы тоже. Есть у Рамхаля, обычно печатают в конце книги Дер ха-Шем, стандартное классическое издание Дер ха-Шем, тоненькое такое на иврите, там в конце есть несколько Маамарим. Маамар может быть как статья или может быть урок, скажем так, да, небольших, ну скажем, статья. Статьи Рамхаля по разным темам. И там есть то, что называется Маамар Агиула. То есть, ну, приведем немножко недословно, про избавление. То есть избавление имеется в виду, Рамхаль там объясняет, структурирует, вернее, да, вот как мир должен и может развиваться, и как все завершится. А именно, что есть вот этот мир, в котором мы живем, который, как написано в Талмуде, Геморе Санедрин, существует максимум 6 тысяч лет. Затем, Безрат Ашем, чем скорее, тем лучше. Внутри этих 6 тысяч лет, или там в конце, или внутри, приходит Машех, потом, по прошествии 6 тысячелетия, мир терпит некие виды изменения. Там есть то, что называется Йом Адин Агадоль, Большой Суд, есть Дотугу, есть то, что называется Тхият Эмитим, Оживление из мертвых, и потом приходит Улам Аба, некий будущий мир, про который в Талмуде написано, что мы сегодня не можем его особо потрогать, почувствовать или посмотреть. Айн Лораата, глаз его не может видеть, силу нашей ограниченности здесь. Будущий мир написано, что мы знаем, что праведники, те, кто удостоился, будут получать бесконечное удовольствие от лика Всевышнего. Это слова, написанные в комментариях наших мудрецов. Теперь, когда Рамхаль объясняет понятие «емота Машиях», времена Машиаха, Рамхаль пишет такую вещь, что время Машиаха, вот этот период, когда, дай Бог, придет Машиах, царь Израиля, отстроен будет храм, с точки зрения функционала этого мира ничего не поменяется. По большому счету ничего не поменяется. Та же таблица Менделеева и так далее, и так далее, и так далее. Все элементы будут такими же, будет то же самое солнце, та же вода и так далее. Оно не поменяется. Но при этом, что произойдет в этом мире? В мир придет однозначное знание и понимание о единстве и истинности Творца и его Тора. Это будет вещь однозначная, которая будет всем ясна и понятна, и, соответственно, будет уже возникнуть естественное, понятное стремление к духовности и понятное понимание, что материальность не более чем помощь, она не более чем инструмент для того, чтобы достичь той самой духовности. Это емот Амашех. Так оно, Безрат Ашем, будет вскоре в нашей жизни. Есть пасук, Гемора в Шаббат приводит пасук. Шломо Амелех, царь Шломо, говорит такую вещь, что надо, я говорю своими словами, надо помнить Всевышнего, пока ты молод, пока ты при силе, дабы не пришли те дни, которых ты не желаешь. Это пасук. Понятно, на первый взгляд, пасук говорит о том, что человек должен понимать, что работать надо, пока есть сила, не дай Бог, пока не будет поздно. При этом написано, что вот эти дни, про которые можно определить дни, пришествия которых ты не желаешь, написано удивительная вещь в Геморе. Что это такое? Говорит Гемора, емота Машех. Это дни Машех. Это вот в простом понимании непонятно, как можно не желать тех дней, что в них плохого. Более того, написано, что мудрецы говорят, Рамбам приводит, что все мудрецы и пророки желали, страстно желали, чтобы увидеть дни, когда придет Машех, это наша молитва ежедневная, что пришел Машех, был отстроен Иерусалим. Как можно понимать высказывания мудрецов, что эти дни имеют какой-то элемент нежелаемости? Как это вообще связывается с общей концепцией, что мы постоянно ждем Машеха? Это необходимо объяснить. Говорит мораль, что мораль находится в книге Нецех Исраэль, в 46 главе. Говорит Мораль, вновь я не привожу дословно, читаю, говорю немножко своими словами, говорит Мораль такую вещь. Тот человек, который, живя вот здесь, как мы сейчас живем, в этом мире, наверное, тяжело работая и предлагая усилия, он то, что называется, достиг понимания, да, истинности Всевышнего, и он, соответственно, шел путями Всевышнего, в скобочках порядок не обязательно такой, довольно часто человеку имеет смысл идти путями Всевышнего, не особо задумываясь, когда понимание, несомненно, придет позже, поэтому не надо ловить меня на свой поводу порядка, но как бы то ни было, человек, который пришел к пониманию Всевышнего, идет его путями, его можно назвать Бааль Тшува, во всех смыслах он сделал тшуву, если было что-то раньше неправильно, и он идет наверх, пытаясь подняться выше и выше, учится, соблюдает законы Торы и так далее. Такой человек, когда приходит Машех, и знание Всевышнего становится явным. Надо понимать, что когда придет Машиах, и знание Всевышнего станет явным, не будет тех испытаний, которые есть у нас сегодня. Будет ясно и понятно, что в мире главное, а что в мире второстепенное. Говорит мораль, тот человек, который работал, когда было тяжело, он, соответственно, когда придет Машиах, у него будет возможность, и, так, и с ним произойдет возможность, у него появится, он будет подниматься выше, выше и выше. Но человек, который говорит так, условно говоря, говорит сам себе или окружающим, имеет понимание, Я сейчас напрягаться не буду, буду жить, как я живу, и делать, условно говоря, ничего не буду, и думать тоже особо я не хочу. Ну вот придет Машиах, если так оно и будет, тогда появится энтузиазм, тогда, конечно, я попробую запрыгнуть на этот поезд и тоже окажусь в обществе тех, кто идет со Всевышним. Вот это вот большая ошибка. Говорит, мораль такому человеку уже не поможет приход Машиах. Почему? Потому что когда придет уже Машиах, станет ясным. Человек, чтобы получить награду, иметь возможность находиться в этом самом поезде и ехать наверх, наверх и наверх, человек, чтобы получить награду, награду надо заработать. Я говорю своими словами, как я понимаю, написано, награду надо заработать. Соответственно, человек, который не заработал, а заработать предполагается возможность выбирать. Заработать, значит, надо приложить усилия. И в нашем случае это сделать выбор. Человек, который, когда было тяжело, надо было предлагать усилия, усилия не приложил, то потом уже поздно что-то требовать, потому что не за что получать награду, нету базы, которую человек сделал сам. Если этой базы нету, тогда при Машиах ему будет немножечко поздно пытаться залезть в этот самый последний вагон, он просто уйдет, не дай бог, раньше, чем он придет на перрон. Это написание Маараля, как понимать, в принципе, возможности человека во время прихода, до прихода Машиаха, и в момент его прихода. Соответственно, когда мы говорим про вот строение нашего мира, надо понимать, что заработать надо успеть до того, хоть что-то сделать самому, надо сделать до того, что пришел Машиах. Да, просто ждать того времени, а надо ждать прихода Машиаха, надо понимать. Мы обязаны ждать прихода Машиаха. Рамбам приводит, и мудрецы говорят, что один из вопросов, который человеку зададут, когда будет тот самый суд каждого человека после его страны свет будет судить, ему зададут вопрос, один из вопросов, который ему зададут, ждал ли ты Машиаха, цепита ли Иешуа, ждал ли ты избавления? То есть не просто в это веришь, что оно будет, этого надо ждать, к этому надо стремиться, на это надо надеяться, этого надо жаждать. Это закон, это правило, которое в этом мире существует. Но при этом человек, который ждал Машиаха не потому, что он уже заработал что-то и хочет продолжать дальше. Он просто ждет, что давайте посмотрим, не дай бог, что будет. А ему как бы так хорошо. Да? Вот такой человек ему будет тяжелее. Намного тяжелее чего-то достичь, когда Машиах придет, потому что поздно будет зарабатывать. Не будет испытаний, соответственно, не будет выбора. Не нужно будет делать. Выбор это всегда между двумя противоположностями. Если не будет противоположности, то и выбор делать не надо будет. Это будет естественно. Соответственно, поздно будет что-то зарабатывать. Это время прихода Машиаха. В этом контексте мы прекрасно понимаем, что значит те дни, которые ты не хочешь, чтобы пришли. Речь идет про человека, да, которому говорят, работай, пока ты молодой, имеется в виду работай, пока ты можешь работать. Работай и делай что-то, когда у тебя есть выбор, ты можешь что-то заработать. Не жди тех дней, когда ты скажешь, я уже их не хочу, потому что уже поздно что-либо делать. Это та идея, которую написал в словах Шломо Амелаха, царя Шломо, о том, что придут дни, которые ты не захочешь, которые тебе нежелаемы, которых ты нежелаемы для тебя, у тебя нет желания, чтобы они пришли. Почему? Потому что уже поздно что-либо делать. Да? Про такому человеку Шломо Амелах говорит, начинай работать раньше, начинай работать, пока еще что-то можно сделать. Написано в Геморе, что Шаббат – это «Меэйн ламава». Мы даже в субботних песнях это часто поем. «Шаббас меэйн ламава» – это подобно будущему миру. Там будет написано, что, хотя будущий мир, если потрогать мы не можем, да, какой-то отголосок его, какое-то его немаленькое, написано на 60-е, да, его часть, она в этом мире присутствует, да, понимание какое-то минимальное, у нас здесь в этом мире Всевышний нам дал. Что это такое? Это Шаббат. Шаббат ме'эйну ламава. То есть мы, наверное, не до конца понимаем и чувствуем Шаббат, поэтому нам сложно претендовать, ну, что мы можем почувствовать хоть как-то, хоть минимально, хоть отголоском, хоть намеком будущий мир, но по идее человек, который правильно соблюдает и чувствует Шаббат, и разбирается, и понимает, он имеет возможность хоть как-то там между пальцами чуть-чуть, да, иметь отношение, вот так скажем, иметь отношение к понятию будущий мир. Это Шаббат. Так, это написано известная вещь, это написано в Геморе, это написано в Шивот Пейх, мы это поем и так далее. Шаббат, Меэйн, Уламава. Говорит Мораль интересная вещь. Говорит Мораль, а где в системе наших суббот и праздников находится время Машиаха? Говорит Мораль, Шаббат это Меэйн, Уламава, а именно подобно будущему миру. А Ямим Товим, праздники, это подобно Емута Машиаха. Это подобно будущему, это подобно времени Машиаха. То есть если мы пытаемся как-то разложить по полочкам, определить в системе нашего как так, Маагаля Шана, нашего круга нашего года, да, вот у нас есть 50 там шаббатов, условно говоря, X праздников, то шаббаты – это подобие, некое подобие будущего мира. Праздничные дни – это некое подобие периода, который называется Йемот ха-Машиах, так точно русский часто переводит мессианская эпоха, а именно период, когда уже придет Машиах, мы будем жить под властью царя Израиля, а если проще сказать, под властью Всевышнего, явно и понятно. Всегда под властью Всевышнего, это будет явно и понятно уже всем. И на самом деле, что интересно, в Кесах Мишне видно, что работы, которые Тора нам запретила в Шаббат и в Йомтов, они очень соответствуют этой идее. А именно, в Шаббат запрещены 39 мелахот, работ, которые можно грубо определить, когда мы делаем что-то новое, есть 39 пунктов, которые Тора запретила, к ним подпункты, подпункты запрета мудрецов, но в целом идея Шаббата – это производить что-то новое. Слово «шаббат» переводится с иврита на русский не как отдых, а шаббат – это не производство чего-то нового. Это идея перевода. Это идея шаббата. Мы не делаем чего-то нового. В Йомтов, как известно, это работы многие разрешены. Например, в праздник готовить еду можно. Написано, мудрецы говорят, что все те работы, которые раб, условно, слуга, делает для господина, то есть те приготовления, которые по дому обычно делаются перед каким-то праздничным днем, это можно делать в сам праздник. То есть все работы, которые сопряжены с непосредственно цорох охольные, фиш, необходимость приготовить пищу и тому подобное в праздник, это разрешено делать в сам праздник для этого праздника. А то, что в шаббат, то, что делать нельзя, и то, что к празднику не имеет отношения, какие-то другие работы, которые не непосредственно на праздник. Там тоже есть разные ограничения, разумеется, там тоже есть разные определения. Сейчас не совсем наша тема, но в целом она идея, мы знаем, что в праздник можно варить для цорах охоль нефер для того, чтобы приготовить пищу к празднику, можно делать те или иные работы. Не обязательно сама варка, там есть приготовления, которые до варки, их тоже можно делать в шаббат, пурер и так далее, можно делать в Йомтов, можно делать в праздник. Приготовление не только непосредственно варка пищи, а также приготовление, которое делается до варки пищи. Многие из них тоже разрешены, в Йомтов разрешены праздник. И определение оно простое, да, потому что праздники, они, если шаббат, начнем с шаббата. Шаббат написано, что это «Зехер Летиат Мицраим», что также память о выходе из Египта. Выходе из Египта – это некая точка, без которой бы ничего не было. Но при этом про шаббат написано также «Зехер Лемаасе Берешит». Шаббат – это память о Маасе Берешит, о первозданном творении. Шесть дней Всевышний творил мир, а в седьмой день в шаббат он ничего нового не творил. У Байома Шви шаббат Вейнафаш, в седьмой день не было новых творений. И был отдых, это пасук из Торы. Соответственно, в шаббат Тора нам запретила делать те работы, которые творят что-то новое, так или иначе, по тем пределам, которые Тора нам передала. То есть шаббат запрещено делать что-то новое. В Йомтов запрещено работать, поскольку Йомтов в празднике, это написано память о выходе из Египта. То есть то порабощение, которое было в Египте, да, нас заставляет тяжело работать на египтян. Нам Тора говорит, в праздник отдыхайте, делайте только необходимое для этого праздника. Все остальное не делайте. И логически, там пример очень интересный. Человек, который делает то, что называется зумер вецарих лейцим. Зумер вецарих лейцим, это значит, что человек, есть виноградная лоза, иногда делают такую работу, которая называется зумер. Зумер, значит, отрезают часть веток. Зачем это нужно? Может быть, нужно для двух причин. Во-первых, обслуживание самого дерева требует отрезать периодически, обрезать часть ветвей, то есть это улучшение дерева самого. И также человеку может, нужен просто хворост для чего-то. Соответственно, он срезает ветки, чтобы у него был хворост. Так вот в шаббат человек, который срезает виноградные, обрезает виноградную лозу, побеги, срезает побеги с виноградной лозы для двух, по двум причинам. Во-первых, ему нужно улучшить дерево, а во-вторых, ему также нужно собрать для себя хворост для каких-то своих нужд. Он в шаббат нарушает два запрета, и он должен просить две жертвы, потому что он сделал одним действием две работы. Он улучшил дерево, это производные работы о запрете посадки и любого улучшения сельскохозяйственного, которое человек делает на поле или там в роще своей виноградной. И также он делает работу коцер, он срезает побеги для того, чтобы был хворост, тоже запрещено отдельным пунктом в субботу. Есть два запрета. В Йомтов, в праздник, если сделать то же самое, будет один запрет. Почему? Потому что в праздник запретили работу, трудиться. Трудиться, он трудился один раз. Он только один раз, потому что это чипнул ножницами. Он трудился секатором, он трудился один раз, а не два раза, будет только один запрет. Это, опять же, немножко, может быть, в общей форме разница между субботой и праздником. То еще раз, суббота – это будущий мир, а праздники – это время Моше. Говорит мораль соответствует. Человек, который... Если перенести идею времен Машиаха на праздники на субботу, человек, который трудился в этом мире, условно говоря, в будни, да, и потом пришел Машиах, он продолжает уже с меньшей меньшими усилиями, но он продолжает жить в этой системе координат новой, которая после прихода Машеха, он достается большой наградой. Тот человек, который в будни, условно говоря, а именно до прихода Машеха, ничего не делал, начинает работать в праздник уже поздно. Это идея Ирухта Шелим. Так же, как начинать работать во время Машеха, когда он уже пришел, это уже поздно, также мудрецы запретили делать работу уже в сам праздник для Шаббата, для будущего мира. В сам праздник, работать для Шаббата, мудрецы сказали, а он так не работает. Так же, как поздно работать после прихода Машеха для будущего мира, так и в праздник не надо начинать делать работу для Шаббата. Человек, который здесь сделал Ирухта Шелим, то есть он начал работать еще в будни, начал работать еще до праздника, начал работать еще до прихода Машеха, вот ему вполне можно и нужно продолжать работать в праздник, продолжать готовить для Шаббата, который есть в будущем мире. Тот, кто не начал работать еще в будни, тот, кто не начал подготовку еще до праздника, ему мудрецы запретили делать работу в праздник даже для Шаббата. Так мораль приводит очень интересная идея, некое понимание, да, может, немножечко аллегоричное и, наверное, немножко также такая ассоциация, да, быть может, в чем-то. Но как бы то ни было, это, наверное, одна из глубинных причин идеи запрета, глубинная причина запрета на варку с праздника на субботу тому, кто не сделал предварительно Ирух Тавшилин. Это часть, которая касается, скажем так, Агады, это еще не Аллаха. А теперь, за Дашем, мы перейдем уже к аллахической части, тоже называется совсем понятной, совсем, то, что я говорю, какие-то тайны, но открытые, скажем так. Вот, и попробуем разобрать Аллаху, которая с этим связана. Начнем, прежде всего, с Азов. Какая часть будет академическая, какая часть будет практическая. Начнем с Азов, поименно. Прежде всего, мы знаем, да, что когда мы говорим про Ирух Тавшилин, здесь речь идет про закон, который ввели мудрецы. Здесь запрет варить с праздника на шаббат – это запрет из слов мудрецов. По Торе это разрешено. Мудрецы сказали, нельзя, не готовьте с праздника на шаббат, а только тот, кто сделал Ирух Тавшилин, то есть начал готовить еще с будни. По Торе есть два объяснения, это будет иметь значение на практике, мы дойдем до этого. Есть два объяснения, да, как мы относимся, закон Торы относится к тому, можно ли готовить с праздника на субботу. Есть два мнения тому. Есть мнение, которое говорит, что в принципе по закону Торы можно готовить с праздника на шаббат. В принципе это разрешено. Мудрецы запретили, сейчас мы приведем простые объяснения, почему они запретили, и сказали, что нельзя готовить с праздника на шаббат, а разрешение будет только тому, кто сделал Ирув Тавшилин. Это простое понимание, это мнение номер один. Второе мнение говорит, нет. Можно готовить с праздника на субботу, да, но только с оговоркой, а именно по следующей причине. А именно, в принципе, человек, который готовит, осознанно готовит в праздник для субботы, этого делать нельзя по Торе. Это мнение, как говорит второе мнение. То есть человек, который в праздник берет мясо, картошку, кладет в кастрюлю. Зачем ты это делаешь? Я буду есть это в шаббат. Мне это в праздник не нужно и не может быть нужно. Но я готовлю сейчас для того, чтобы кушать это в шаббат. Поэтому, по второму мнению, по Торе этого делать нельзя. А какое тогда разрешение? Как это работает? Ведь мудрецы, да, мудрецы не могут разрешить запрет Торы. Разрешение в рамках закона Торы, до постановления мудрецов. В рамках закона Торы разрешение звучит следующим образом. Написано в Талмузе, что в силу того, что к любому человеку, по идее, в праздник могут прийти гости, такое бывает, теоретически, к любому человеку может кто-то постучаться в дверь, сказать, что здрасте, здрасте, и хозяин, соответственно, естественно, совершенно предложит что-то поесть. Это логично, или может предложить. Получается, что любой человек, который готовит пищу в праздник, теоретически, она может ему понадобиться также в сам праздник. Ведь если сейчас он сготовил, может держать в голове, что это, скорее всего, для шаббата, но теоретически оно может понадобиться также в сам праздник, если к нему кто-то придет, чтобы погостить на какое-то время, и он, соответственно, предложит ему поесть. Это называется в Талмуде «гоиль ви ил иклей орхин». В силу того, что если к человеку так случится, что придут к нему гости, получится, что то, что он готовит сейчас, это не для шаббата, а для праздника. Соответственно, человек, который готовит в праздник, понимая, быть может, что это для шаббата, но мы также понимаем, что, возможно, это будет для праздника, если придут гости, это разрешение варить по Торе с праздника на шаббат. То есть сила того, что любая готовка в праздник, она не однозначно для шаббата, а возможно, она также для праздника. А в праздник, для праздника, как известно, готовить можно. Соответственно, так как любая готовка, она в принципе возможна также для праздника, поэтому по Торе это разрешено. Мудрецы запретили без рутфашлин, но по Торе это было бы разрешено. Так? Но при этом приходят мудрецы и говорят, что мы это запрещаем делать, и, соответственно, надо сделать ируф тавшилин. Сразу же, поговорим еще раз это ниже, надо понимать, что если мудрецы говорят сделать ируф тавшилин, мудрецы не могут разрешить запрет Тора. Мудрецы могут разрешить только запрет свой. Запрет Тора разрешить не могут никак. Если мы понимаем, что вся причина, почему Тора разрешила готовить с праздника на субботу, это только в силу того, что, возможно, придут гости, еще в праздник. Если мы представим ситуацию, человек готовит с праздника на субботу прямо под заход солнца. То есть он готовит пищу с таким расчетом, что она будет готова непосредственно к концу праздника. У него не будет даже теоретически времени накормить возможных гостей еще в праздник. Потому что и пища, которую он сейчас готовит, она сготовится как раз с выходом праздника. Он не успеет даже теоретически исходить из того, что эта пища возможна еще для праздника при наличии возможных гостей. По той причине, что если даже они придут к нему, и он захочет накормить, он сможет им дать пищу уже после того, что праздник выйдет, потому что уже зайдет солнце, и праздник уже кончится, начнется шаббат. Соответственно, такому человеку такая готовка, по второму мнению, запрещена Торой. Тора разрешена готовить только постольку, поскольку, возможно, это понадобится еще в праздник. Но если я изначально готовлю пищу с таким расчетом или в такой ситуации, что она не будет готова для возможных гостей еще в праздник, такой запрет, он будет запретом Торы. И, соответственно, здесь ируф тавшилин не поможет, потому что ируф тавшилин может разрешить только то, что мудрецы запретили. Но если ты понимаешь, что в ситуации, в которой человек, который готовит прямо под конец праздника, такая варка, по этому мнению, запрещена Торой, мудрецы запрет Торы разрешить не могут. Соответственно, такая варка будет запрещена Торой, и ируф тавшилин не поможет. И Мишна Брура приводит, что изначально мы стараемся устражать вот по этому второму мнению. Поэтому вся эта идея ируф тавшилин, которую мы используем для того, чтобы разрешить готовку в праздник, изначально надо стараться закончить все приготовления к субботе в праздник, то есть в наше время в пятницу мы будем готовить для субботы, надо постараться, приложить усилия изначально, закончить приготовление к субботе загодя, так чтобы еще был световой день, чтобы теоретически могли прийти какие-то гости и попросить эту самую еду. Готовить, если человек не успел, написано бы диават, то можно готовить уже под завязку, да, полагаясь на то мнение, которое, в принципе, разрешает по Торе варить праздник для субботы. Но изначально необходимо готовить все немного заранее, так, чтобы завершить приготовление к шаббату, также завершить приготовление к шаббату еще, что называется, мебиодъем, еще пока солнце стоит. Не обязательно в зените, но еще не совсем зашло, чтобы было какое-то время между окончанием моей готовки и завершением праздника, в который я готовлю для шаббата. Это, прежде всего, закон Торы. Мудрецы, как известно, запретили готовить с праздника на субботу, а только тому, кто сделал ируф тавшилин. Причина запрета есть два мнения. Есть причина запрета, если человеку разрешить готовить с праздника на субботу, тогда, написано, он не будет выделять, да, он будет готовить и на субботу, и на праздник, все вместе и так далее. Он не будет выделять специальное приготовление шаббата. То есть не будет выделено приготовление для шаббата, как особое приготовление от сферы шаббата, она выше, чем сферы праздника. Надо выделить немного приготовление к шаббату выше, чем праздник. Поэтому сказали, начни готовку к шаббату еще заранее, а потом продолжай, понимая, что это именно для шаббата. Это одно объяснение. И еще одно объяснение в том, что приводится, что мудрецы запретили готовить с праздника на субботу, потому что если это оставить так, как оно есть по закону Торы разрешенным, тогда, не дай бог, может возникнуть ситуация, человек подумает, что если с праздника на субботу готовить можно, человек может прийти к ошибочному выводу, что, в принципе, праздник можно готовить для любых целей. Ведь мы видим, готовим в праздник для праздника, готовим в праздник на субботу. Да, так человек может прийти к ошибочному выводу, это более простое пояснение, что ну, тогда можно готовить с праздника на будни тоже. Это строже запрещено. Однозначно, что готовить с праздника на будни точно нельзя. Здесь нет никаких вариантов. С праздника готовить на будни, вот ты сказал, сделай ируф тавшилин, да, тогда ты будешь уже готовить не с праздника на субботу, а продолжай готовить на субботу, продолжая готовить то, что начал, тебе напомнит о том, что ты готовишь именно с праздника на субботу, да, потому что ты уже не начинаешь готовить, а продолжаешь. Ты готовишь то, что уже начал. В этом случае это можно, это мудрецы разрешили. Так или иначе, по факту запрещено готовить с субботы с праздника на шаббат без того, что мы сделаем ируф тавшилин. Как делать ируф тавшилин? И что делать человек, который забыл сделать ируф тавшилин? Есть какие-то варианты справиться с проблемой? Сейчас постараемся, если она возникла, постараемся сейчас разобрать. Если мы понимаем, что идея ируф тавшилин – это начать готовить с буднего дня, с кануна праздника для шаббата, соответственно, мы обычно готовим что-то, или берем вперед, что готовили, готовим что-то в, будем говорить, нашими реалиями, в четверг, да, и мы вот это, то, что мы приготовили, мы берем это и, значит, определяем, что вот это вот готово для шаббата, и на основании того, что мы уже начали готовить для шаббата, нам будет разрешено продолжать готовку, зажечь огонь и делать остальные приготовления с праздника на субботу. Идея ируф тавшилин. Мы в субботу будем не начинать готовить, в праздник мы будем не начинать готовить для субботы, а будем продолжать. В сидурах, обычно это печатают где-то в конце сидура, где-то перед зажиганием субботних свечей, написана форма, написано, что вот посредством вот этого ирува, то есть та пища, сейчас мы скажем, какая пища, которую мы выделили для шаббата, еще с кануна праздника, с четверга на субботу в это время, на нашей неделе, завтра на субботу выделили какую-то пищу, да, мы говорим нусах, который написан в сидурах на арамейском языке, там говорится, еще до нусаха, говорится благословление, это мицва из слов мудрецов, делать ируф тавшилин, говорится благословление, ашакичадам, листава цивану, аль мицва даруф, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам заповедь делать ируф, имеется в виду ируф тавшилин, и выделяется что-то готовое, и мы говорим, что вот этот вот ируф, то есть эта пища, которая называется ируф, она та самая, которая разрешает нам варить, печь, зажигать свечи и так далее, делать все приготовления, которые необходимы с праздника на субботу. Необходимо сказать эту форму, она написана в сидурах, необходимо сказать ее на понятном языке. Обычно ее печатают на арамейском, тому, кому тяжело арамейский, может перейти на иврит, кому тяжело непонятно на иврите, может и должен прочитать это на том языке, который ему понятен. Там, русский, испанский, английский, тот язык, который он хорошо понимает, должен сказать вот эту форму, что вот этот ируф позволяет нам готовить с праздника на субботу. Что включено вот в эту пищу, так как обычно в шаббат, обычно наша трапеза, да, то, что мы кушаем, состоит из того, что сварено, там, зажарено и так далее, или испечено, надо принято брать два элемента готовой пищи. Один испеченный, один сваренный, или по-другому изготовленный, который готов к употреблению, готовая полностью пища. Обычно берут и какой-то кусок еды, принято брать яйцо вареное, да, и кеза, и кусочек хлеба, лист мацы часто берут, да, или там маленькую халу какую-то, да, которая размером как минимум кизает, 27 cc кубических сантиметров, или лучше взять кебейцев, 2 кизайта, да, ну это примерно, если взять стандартный, если в Израиле стандартно нарезанный хлеб, то это размер вот этого куска хлеба, он должен быть как там 1,5 максимум кусочка стандартно нарезанного хлеба, да, даже может быть меньше, как 20 личных коробка, маленький стандарт, примерно. Это примерно объем кизайта, один коробок, а 2 коробка это кебейца, 2 кизайта. Это то количество пищи, которое надо взять. Лучше кебейца, если нет, то кизайт. Вот это выделить, то есть еда плюс хлеб. Вот эти два элемента называются ируф. Мы их выделяем, и на основании того, что мы их выделили, мы можем продолжать готовить дальше. Очень важный момент. Если мы понимаем, что готовка с праздника на субботу – это не начало, а продолжение, то готовить, полагаясь на тот ируф, который мы сделали с четверга, то есть с кануна праздника, можно только постольку, поскольку он существует. Если мы его съели по ошибке или он у нас потерялся, то мы находимся в проблеме. У нас ирува сейчас нету. И то, что мы уже... готовить будет остальное. Готовить будет нельзя. То есть готовить на праздник можно только... на субботу с праздника можно только постольку, поскольку ирув у нас существует. Кроме этого, надо знать, что человек, в принципе, написано в Шулхан Арухе, каждый должен сделать ируф. То есть даже человек, который сейчас мы разберем, как полагаться на кого-то другого, в принципе, желательно, чтобы каждый человек сделал ируф. Не имеется в виду, что каждый еврей лично должен делать ируф, там и муж, и жена, и все дети. Имеется в виду, что хозяин дома, он делает ируф для всей своей семьи, которые у него дома, плюс те гости, которые к нему приехали, если они приехали к нему на весь праздник и на, вернее, правильно сказать, на весь праздник, да, и на весь шаббат. Он, хозяин дома, делает рук до всех один, это как бы одна семья на эти два дня. Написано, что желательно, чтобы хозяйка дома, которая, наверное, будет, она, наверное, будет с большего готовить пищу, чтобы она тоже присутствовала, когда делается вот этот самый акт Ируф Тевшелим, потому что, в конце концов, делается в первую очередь для того, что она будет делать фактически своими руками, но при этом, если хозяин дома сделал, даже никто его не видел, никто его не слышал, но он это сделал, положил там в холодильник эту самую пищу для шаббата, она может там лежать, Ируф Тевшелим сделан, в этом доме можно готовить праздника на субботу. Кроме этого, принято, что это написано в Шуханорухе, что принято, что раввин города, который как-то, наверное, несет ответственность за жителей того города, где он имеет должность, он делает Ируф Тевшелим для всех. А именно, мы сказали выше, что для того, чтобы можно было варить с праздника на субботу, надо, чтобы я или для меня начали приготовление с будней на субботу. То есть, если есть кто-то, который передал мне в собственность готовую еду, это теперь моя еда, готовая с буднего дня, на субботу ко мне тоже относится понимание, что я теперь в субботу, в праздник не начинаю готовить, а продолжаю, потому что кто-то для меня уже сготовил какую-то часть пищи для того, чтобы это было для шаббата. Да, если это лежит не у меня дома, но теоретически это моя еда, просто она лежит у другого человека. Соответственно, все те люди, которые живут в одном городе, у них есть теоретическая возможность прийти куда-то, где у них есть еда для них, это им принадлежит в какой-то мере, и там поесть. Получается, у них есть начало готовки с будней на субботу. Они могут продолжать готовить для праздника, также для шаббата уже у себя дома. Это состояние, оно не изначальное, это бодиават. Человек, который забыл сделать дома, забыл, это важно. Не то, что проявил халатность и решил, не буду ничего делать. Да, нет, забыл, да, сделать дома, он может полагаться на того, кто сделал для него. Обычно делает раввин города, есть немножко более сложная система, он не просто кладет какую-то пищу и говорит, что это будет для меня, для всех жителей города, а он также передает эту пищу в каких-то долях в собственность всех жителей города. То есть они все как компаньоны и теперь являются собственниками вот этого яйца или куска мяса, вот этого листа мацы. Соответственно, для всех жителей города актуальное определение, что у меня уже что-то есть. Я уже готовить начал. То есть, может, я сам это не готовил, я, условно говоря, купил что-то. Да, у меня уже есть, у меня лично, в моей собственности есть что-то готовое, и, соответственно, я теперь могу продолжать готовить, а не просто начинать. Это то, что написано в Шулхан Арухе. При этом, понятно и однозначно, лучше сделать это дома самому. Кто забыл, полагаю, на Ируф, который сделал раввин города, теперь человек, который находится в том месте, Ируф раввина города, может работать не для всех евреев всего мира, а только для тех евреев, которые живут в этом городе. Но если человек находится за пределами города, да, там за километры дальше, за пределами границы города, значит, не будем входить в черту границы города, но за пределами города, там, на хуторе снял себе виллу, проводит там праздник. Нет там никакого города, да? Даже ближайший город, который на расстоянии, ему не поможет. Ируф, который сделал там раввин, или человек, который находится в городе, где нету раввина, такое тоже бывает, может, в Израиле таких городов почти нету, в каждом городе есть или раввин, по крайней мере, есть местный совет, к которому относятся или иные ишувим, или кибуцы и так далее, где можно исходить из того, что там раввин позаботится о том, чтобы в каждом городке или где-то в каждом кибуце сделали ируф для всех жителей. Но если я понимаю, что этого не было сделано, или я живу в городе, где нету раввина, с границы такое бывает, не во всех городах есть раввины, есть много евреев, которые живут в городах, где нет раввина, они соблюдают и хотят соблюдать, но раввина при этом там нету. Если человек забыл сделать Ируф Тевшелим, то у него проблема, потому что нету у него и ни у кого в пределах досягаемости нету для него готовой пищи с праздника на с будних дней на субботу, что позволяло бы продолжать готовить праздник. Человек, который забыл, сейчас понимаю, что он делает. Человек, который забыл сделать Ируф Тевшелим, сейчас мы разберем, что он будет делать. В этом случае самое простое решение, которое написано в Шулхан Арухе, самое простое решение, оно следующее. Взять продукты, из которых будет готовиться, простое, оно простое логически, оно не факт, что оно простое на практике. Да? Взять продукты, вот, допустим, я забыл сделать рутушелин, я живу в городе, нету раввина, у меня проблема, у меня, условно говоря, курица, хочу сварить с праздника на субботу, сам варить я не имею права. Я не сделал рутушелин, я не имею права варить эту пищу. Что я могу сделать? Единственное, что я могу сделать, не единственное, но простой, логически простой вариант, это найти еврея, да, который сделал рутушелин. Он сделал его только для себя. Он не тот раввин, который делал для всего жителей города. Он сделал только для себя. Соответственно, если он сделал только для себя, да, то есть, соответственно, он не помогает мне. Мне его ируф не поможет. Но при этом, хотя надо знать, что в форме, которую мы читаем в седуре, написано, что для всех жителей города. Но надо знать, как это делается, чтобы свобода для всех жителей города. По крайней мере, ситуация, когда человек сделал для себя, она естественна. А свобода для всех жителей города не факт. Человек, который не сделал, что он может сделать? Я принесу ему эту курицу и скажу, вот тебе подарок, теперь твоя курица. Свари ее, пожалуйста, чтобы она была готова. Но потом, если можно, корми меня в субботу. Вот это сделать можно. Я дам ему те продукты сырые, которые я хочу, чтобы изготовить, в подарок. Праздник может дать подарок, если необходимо для мицвы, там звучит необходимо для подготовки к субботе. Это станет его продуктами, да, соседу, условно говоря. Он приготовит сам, если он согласится тратить свое время и силы, того, чтобы мне помочь. Он приготовит сам. А потом в праздник принесет мне новый подарок, хоть тебе еда на субботу. Это вариант, который рабочий. На практике это слабо исполнимо, потому что сегодня мы не факт живем в том сообществе, где это вот так легко сделать. Да? Раньше это было немножко легче, можно просто позвонить к соседу, да, и сказать ему, там, поставь вот тебе там, кусок мяса, свари мне его, пожалуйста, я забыл сделать его тушили. Но в наше время это немножечко сложнее, по самым разным причинам понятным, вот, поэтому сегодня не факт, что это поможет. Что делать? Ну, можно обратиться в гости к кому-то, который не будет сейчас рассматривать, да, что можно сделать. Это же ханурухи. Там есть такие споры, можно ли готовить чуть-чуть, минимум и так далее. Но как бы ни было, самое простое решение написано в шанурухе следующее. Готовить в шаббат нельзя вообще. Готовить праздник для шаббата, если не сделать рутушелин, тоже нельзя. Но однозначно совершенно можно готовить праздник для праздников. И если я, условно говоря, сделаю само действие, да, я ставлю на огонь, делаю приготовление, на все, что я делаю, в принципе, оно для праздника, я имею право по закону добавить в кастрюлю немного больше, или даже много больше пищи, чтобы у меня осталось на субботу. Может, в скобочках, можно сказать, может, имеет смысл готовить такое блюдо, которое становится более вкусным из-за его большего количества. Бывают такие блюда, что готовить чуть-чуть мало, это нехорошо. Готовить побольше, оно будет вкусно. Да, поэтому получается, что я готовлю побольше не только для, чтобы остался суббота, а чтобы сам праздник был вкуснее. Но это в скобочках, это может иметь смысл на это обратить внимание. Но в принципе, по идее, да, можно однозначно сварить на пищу с тем, чтобы поесть ее также в праздник. Это можно. И поесть немного в праздник. И, соответственно, то, что осталось, оно останется для шаббата. Здесь нет проблем отсутствия ируф тавшилин, по той причине, что я готовлю сейчас не именно на субботу, потому что мы здесь запретили, а я готовлю сейчас вот это конкретное кастрюль. Зачем? Когда это будут кушать? Это будут кушать в праздник. В праздник, если это будут кушать, соответственно, это можно будет готовить в такой форме, что я готовлю побольше, чем надо, и у меня останется на шаббат. Это мудрецы разрешили. А именно готовить в шаббат, в праздник, с тем, чтобы осталось на субботу, это разрешили. Есть даже мнение, что можно готовить несколько кастрюль, не из всех пробовать. Но простое понимание, оно, что Шулхан Арух пишет, что человек должен готовить то, что нужно для праздника. Форма написана в Шулхан Арухе, она называется такая. Человек, который вспомнил с утра, да, еще до второй трапезы в праздник, что он не сделал рухтов шалин, пусть на вторую трапезу праздничную готовит побольше. На самом деле, то есть он уже поел вторую праздничную трапезу, да, но он просто хочет еще раз поесть, он может готовить для того, чтобы есть сейчас, он будет есть сейчас, и он поест нормально из этих кастрюль, но то, что останется у него для шаббата. Это тот вариант, который существует. И, соответственно, здесь так можно выйти из ситуации. Но, опять же, если человек не хочет есть праздник и не будет есть праздник, то готовить с праздника на субботу без Рута Шилин, это логический вопрос. И Шухан Арух приводит человек, который не сделал Рута Шилин и таки сварил что-то для субботы. То здесь Шухан Арух приводит возможное разрешение, Берлоха приводит, что здесь надо устражать, и это уже мы не едим. Вот. То есть надо быть аккуратным, сделать это шли. На практике здесь имеет смысл спросить раввина, если насколько это возможно, потому что когда уже поздно спрашивать, там уже свобода подступает. Но, в принципе, надо знать, что простое понимание должно быть, что без того, что мы сделали это шли, нельзя использовать ту пищу, которую мы сварили в праздник. Да. В наше время, вновь я повторюсь, в наше время обычно мы можем, в конце концов, даже забыв сделать это шли, мы полагаемся, что раввин гордо это сделал. Да. Но если человек знает, что раввина нету, и он не сделал, никто не сделал, то надо варить побольше, кушать в праздник и, соответственно, потом оставлять на шаббат, сварив побольше. Кто свободен полностью от рута шилин? Это человек, который не собирается готовить праздник вообще. То есть вообще не собирается готовить праздник. Допустим, или он сготовил все с кануна праздника, вообще все готово, да, с канона праздника все полностью приготовлено, да, только на плате стоит, он будет есть то, что он сготовил в канун праздника и в праздник, и в субботу. В принципе, по идее, логично предположить, что Ируф Тавшилин ему не нужен. Почему? Потому что у него нет этой ситуации, что должен продолжать готовить что-то с праздника на субботу. Он вообще ничего не будет делать в праздник для субботы. По идее, такому человеку Ируф Тавшилин вроде бы как-то и не нужен. Да. На практике, если человек находится дома, то однозначно Рух Ташилин нужен. Почему? Потому что ему надо будет зажечь субботние свечи. Ему надо будет зажечь субботние свечи еще в праздник для субботы. Есть без Рух Ташилин. Это есть приготовление. Есть работа, которая делается в праздник для субботы. Без Рух Ташилин это проблематично. Поэтому, хотя по этому поводу есть спор в Шулхан Арухе, да, на практике написано, что надо правильно сделать Ируф Ташлин даже для субботних свечей. Кроме этого, человек, который никогда не может знать, может ему что-то да понадобится сготовить, он да будет делать какие-то приготовления, сейчас мы приведем примеры, да, для которых нужен Ируф Ташлин даже без готовки, да, она будет делать какие-то тельные приготовления с праздника на субботу, поэтому даже человек, который не собирается ничего готовить с праздника на шаббат, и имеет смысл сделать Ируф Ташлин, быть может, надо сделать его без брахи, без благословения, но сделать сам Ируф Ташлин, отложить вот эти два вида пищи, там яйцо и маца, да, там мясо и хлеб, два вида готовые, одно испечено, другое приготовлено, сварено и как-то по-другому приготовлено с будней на субботу, всегда имеет смысл. И, кроме того, надо зажигать субботние свечи, да, человек, который не будет их зажигать, находится в гостях, там для него зажигают, неважно, как это получается, да, вот, И в любом случае имеет смысл сделать Ирув Ташлин, да, для того, чтобы на всякий случай, если это понадобится. Исключение только человек, который находится в гостях на полном обеспечении хозяина, ему помогает Ирув Ташлин, который сделал хозяин. Нет проблем. Человек находится в гостинице, например, или еще где-то, вроде ничего не собирается делать, но на всякий случай всегда правильно сделать Ирув Ташлин в любом случае. Теперь, кроме того, что Ирув Ташлин разрешает готовить пищу с праздника на шаббат, и Ируф Ташлин также разрешает сделать еще иные приготовления, которые являются приготовлениями с праздника на шаббат. Это может быть как примеры. Если человек хочет в праздник помыть посуду для того, чтобы она была чистая в субботу. И существует та же идея. Мудрецы сказали, мы не готовим с праздника на субботу. Если человек правильно сделал Ирув Ташлин, или полагается на раввина, который сделал Ирув Ташлин, то он может помыть посуду с праздника для шаббата. Понятно, что посуда после Сеудат Йомтов там, в конце дня особенно, не нужна уже для праздника. Она не нужна вообще для праздника. Можно готовить с праздника на субботу. Приготовление будет не в форме готовить пищу, а в форме подготовить что-то с праздника на субботу, например, помыть посуду. В синагогах это актуально, потому что читают Тору и в субботу, и в праздник, а затем в субботу читают в разных местах. Можно ли перемотать свиток Торы с праздника на шаббат? Мы знаем, что с шаббата на праздник, например, нельзя. Это значит, если у меня есть праздник, который выпал на исходе субботы, то нельзя перематывать свиток Торы в шаббат на то место, которое я буду читать в праздник. Потому что это явное приготовление с субботы на праздник. А святость праздника меньше, чем шаббат, соответственно, как приготовление свыше святости для меньше. Это даже делать нельзя. Но есть обратная ситуация. А я хочу готовить с праздника на субботу, перематывая сефер Тору в ближайшую пятницу на то место, которое буду читать в субботу, например, в Израиле перематывать книги Шмот где читают 10 заповедей в Шавуот, перематывать это на книгу Бамидбар, недельная глава, которая будет читаться в субботу, в сделать просто в Шилин, это будет разрешено. Потому что это приготовление с праздника на субботу разрешены из-за того, что сделан Ируф Тавшилин. Еще один пример. Дома уборка, мытье посуды и так далее, также написано, что человек, который пользуется Шаон Шаббат в субботу, Шаон Шаббат в субботу, как известно, максимум то, что разрешается, максимум то, что тоже не по всем мнениям, но большинству мнений, максимум то, что разрешается, если я хочу каким-то образом поиграться с Шаон Шаббат, таймер, субботний таймер, Шаббат, я могу продлить уже существующее состояние. Допустим, у меня горит кондиционер, да, он должен гореть, допустим, ну, включен кондиционер, он должен быть включен на 2 часов дня, потом таймер, я имею в виду механический таймер, разумеется, не дигитальный, а механический таймер. Потом механический таймер 2 часа его выключит, я в час дня, например, могу продлить состояние его включенности на дальше, там, еще час, еще 2, еще 5, сколько я хочу, да, продлить существующее состояние. Но опередить, сделать что-то раньше я не могу. Я кондиционер выключен сейчас, он включится через 2 часа, а я хочу, чтобы он включился через час, то в субботу сделать так, чтобы он включился раньше, запрещено. В праздник это разрешено. Если человек сделал в праздник, имеет право сделать, организовать включение кондиционера любого другого прибора, который на таймере стоит, раньше, чем заданное время, в праздник это разрешено. Также в праздник можно будет настроить Шаон Шаббат для субботы, которая еще не наступила. Это также приготовление, разрешенное в силу того, что был сделан Ируф Тавшилин. Если резюмировать очень кратко, то получается, что Ируф Тавшилин — это то, что разрешает нам готовить с субботы на праздник. Готовка будет разрешена только поскольку Ируф Тавшилин, он еще у нас есть, мы его не съели, не потеряли. Скобочек принято для того, чтобы реализовать идею того, что Ируф Тавшилин — это есть приготовление, извините, для того, чтобы решить готовку с праздника на субботу. Да? Решить готовку с праздника на субботу надо сделать Ируф Тавшилин, я перепутал праздник и Шаббат, еще раз. Для того, чтобы решить подготовку с праздника на Шаббат, сделать Ируф Тавшилин, и добавим в скобочках, что если мы понимаем, что Ируф Тавшилин — это то, что мы готовим до праздника на субботу, чтобы это как-то проявилось и реализовалось, принято съедать вот эту пищу, которая готовилась с будней на субботу, принято в третью субботнюю трапезу это кушать. Это не обязанность, но если уже мы начали вот этим куском хлеба, этим яйцом делать мицву, говорим, закончим тоже мицвой, съедим это в шаббас на трапезу. Даем человек, который сделал это в канун праздника, он готовит с праздника на шаббат. Желательно, чтобы все это сделали, да, те, кто не собирается готовить, те, кто собирается готовить с брахой, потому что кто вообще не собирается без брахи. Человек, который находится в городе, есть раввин, или человек, который умеет делать так же не только для себя, а также для всех, он должен, имеет право, забыв сделать Ируф Тавшилин, полагаться на то, что есть те, кто Ируф Тавшилин для него сделали, и человек, который забыл сделать Ируф Тавшилин, не сделал, он готовит только в такой форме, что он готовит для праздника с расчетом, что то, что останется, он будет есть в шаббат. В этом случае это разрешено. И еще один пункт, который я не упомянул. Время, когда делают Ируф Тавшилин, время, в принципе, буквы закона, по идее, можно сделать Ируф Тавшилин сегодня, и он будет у меня лежать, на самом деле, и для ближайшего живота, и для следующих праздников, так по идее. Я начал готовку для субботы, для этой субботы, которая будет через 2 дня, но я не съел, и я переношу эту идею на субботу, которая будет, допустим, в следующий раз, когда возникнет ситуация, что у меня праздник в канун шаббата, но принято, понятно, так не делать. А именно поступать, что перед каждым праздником, который попал на канун субботы, делать Ируф Тавшилин. Соответственно, сделать надо будет до начала шаббата, до начала праздника. С одной оговоркой, если человек не успел и уже заходит солнце, можно сделать Ируф Тавшилин, то, что называется, в начале Бейн ха-Шамшот, там 10-12 минут, 15 минут после Шкии, после захода солнца, все еще уже начали сумерки, уже солнце зашло. Но звезды еще не вышли, если это время переходное сразу после Шкии до начала реальной ночи, то можно сделать Ируф Тавшилин даже несколько минут после выхода звезд, это будет разрешено. То, Бейзат Ашем, это в общей форме те законы, которые нам актуальны сейчас. Если есть какие-то вопросы, то у нас еще есть несколько минут. Пожалуйста, я буду рад постараться ответить, насколько я смогу помочь. Слышно меня? Тогда, если можно, еще два слова. Повторим еще раз.
С микрофоном. Да, слышите меня?
Да, сейчас я вас слышу. Да.
Спасибо. Подарав, если можно еще пару слов, немножечко расширьте тему подготовки Шаон Шаббата с Йом Това на Шаббат. Такая скользкая тема, если можно, чуть-чуть пошире ее.
Если у меня уже есть Шаон Шаббат, который как-то настроен в праздник, он уже настроен, уже все в сети. То есть уже Шаон Шаббат в розетке. Вилка прибора, который я хочу использовать и в праздник, и в Шаббат потом, она тоже внутри Шаон Шаббата. Все включено. Да. У меня просто мое расписание, оно таково, да, что у меня в Йом Тов одно расписание, а в Шаббат другое. Особенно сейчас праздник Шивот, ночью учатся, кушают рано и так далее. Да. И как на примере, я беру, например, допустим, кондиционер или субботняя плата, например. Там у меня есть субботняя плата. Да. Я хочу, чтобы она в Шаббат, да, например, в праздник, чтобы она включилась, допустим, в 6 часов вечера, да, так мне нужно. То есть она там с 12 часов дня до 6 вечера выключена, потом включается. Да, а потом в 12 часов дня в субботу опять выключится. Я хочу, чтобы она в субботу включилась не в 6 часов вечера, а в 4 часа дня. Если я сделал Ирув Тов Шевин, я могу в праздник готовить на субботу то, что разрешено делать в праздник. Так как в праздник разрешено делать включение на таймере раньше, то есть, значит, в праздник можно будет делать включение на таймере раньше для того шаббата, который будет после праздника. Но это приготовление с субботы, с праздника на субботу. Я делаю в праздник, потому что в субботу делать было бы нельзя. Это есть идея приготовления с праздника на субботу. Так же, как я варю еду, я делаю в праздник, потому что в субботу делать было бы нельзя. То же самое, что шаббат я могу сделать, если я сделал Ирув Тов Шевин в той форме, что если я готовлю с праздника, то что в субботу, для субботы, хотя в субботу сделать было бы нельзя. Это тот пример, который я привел. Потому что все остальное, да, другие примеры, они в субботу разрешены. Продлить существующее состояние Шаон Шаббата можно и в субботу по большому залу нормах. Да? А вот сделать включение раньше можно только в праздник. Так что праздник можно будет сделать даже для Шаббата, если я сделаю руку шим. Это тоже так сказать.
Спасибо. Еще тогда такой вопрос. Смотрите, у нас допускается вытащить в шаббат даже, да, насколько мне известно, вытащить из розетки вилку у холодильника в тот момент, когда он не работает.
А зачем?
А если, например, оставили дверь открытую в холодильнике?
А, так, допустим, хорошо.
И нужно решить эту проблему. По аналогии с этой ситуацией, например, если слишком...
Оставили дверь открытой в холодильнике, но холодильник сейчас работает?
Свет. Нам нужно выключить свет в холодильнике, понимаете? То есть открыли дверь, а там свет не выключили. Что мы делаем? Когда холодильник прекращает тарахтеть, его можно выключить из розетки.
И тем самым выключится свет.
Выходит так. Есть такое или нет?
Я не знаком с таким разрешением. Я не знаком. Я боюсь утверждать что-либо, но я не знаком с таким разрешением.
Так говорит Рав Меламед,
Минея Лаха. Я по факту выключаю свет. Как раз я делаю это выключателем или вынимаю вилку из розетки.
Окей. Хорошо. А можно ли так сделать, например, в тот момент, когда мозган не работает, то есть кондиционер не работает, он еще не включился по таймеру, но он подключен к таймеру, к Шаон Шаббату. И нам, например, не нужно, чтобы в Шаббат, там понижение температуры, нам не нужно, чтобы кондиционер работал. Можем ли мы в тот момент, когда еще он не запустился, вытащить его из розетки?
Я вам сходу не отвечу, но я боюсь, что нет. По той причине, что в любом случае, когда мы вынимаем из розетки, мы размыкаем цепь. И похоже, что это запрещено. Плюс сама вилка – это мукция. Поэтому я сомневаюсь, что это будет разрешено.
И сам таймер, он же работает. То есть, получается, мы нарушаем...
Таймер выключен. Таймер Шаон Шаббат выключен. Нет, там нет... мы ничего не выключаем. Электроприбор не начинает... Он таймер этого выключил. Я понимаю, но мы разрываем цепь, которая между вилкой и розеткой. Там что же соединение есть? Да? Второе – это еще это мукция, как всему. Это тоже надо забывать. Двигать розетку, вилку – это мукция. Поэтому я не имею права разрешить, надо проверять. Я не думал про такую ситуацию, но я на месте, если сходу, я бы сказал, что лучше не надо.